Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir wieder hier sein können. Wir danken dir, dass du uns mit diesem wichtigen Thema konfrontieren möchtest, wie Beziehungen gelingen können. Und wie es im Lied gesungen wurde, es ist Vergebung angesagt. Es nützt nichts, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Es nützt nichts, zu schweigen, Herr, sondern zu vergeben, miteinander zu reden, miteinander ins Gespräch zu kommen, Herr, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und wir bitten dich für Alexander, dass du ihm die richtigen Worte schenkst und dass er das so uns weitergeben kann, dass wir es verstehen, Herr, dass es mit uns, dass es mit mir was macht, Herr, dass du mein Herz veränderst. Sei verherrlicht, Herr, in dieser Vortragsreihe und auch an dem heutigen Abend. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Bitte nimm wieder Platz. Wir machen wieder eine Frage, um ein bisschen so Alexander auch näher zu kommen, so über ihn zu erfahren. Und ich stelle jetzt die Frage auf Russisch, ich kann dann kurz auch übersetzen und dann gehe ich an das Übersetzungsmikrofon. А именно вопрос звучит так, Саша, если бы у тебя была возможность, кстати, вопросы он не знает, мы вопросы заранее не обговариваем, если бы у тебя была возможность за одну ночь новый язык выучить, какой бы язык ты выбрал и почему? Wenn er Möglichkeit hätte, über eine Nacht eine neue Sprache zu lernen, welche Sprache wäre das und warum?
Вы, может быть, удивитесь, а вот, но я выучил бы немецкий. Как-то я проводил вот эту же программу в Раштате. И я сейчас, мне трудно сейчас вспомнить, как зовут этого брата, очень хороший переводчик там. И он стоял рядом, я говорил фразу, он переводил. Не так, как Алексей синхронно, а рядом. И он очень хорошо, очень четко, очень так на немецкий переводил. Его иногда приглашают. Может, вы знаете этого брата, сейчас вылетело у меня из головы, как его зовут. Очень такой хороший брат. Вот. И вот он переводил, и в один из вечеров я вдруг понял, что немецкий язык стал для меня не чужим. Вот знаете, раньше я его так слышал, там та-та-та-та-та, ну что-то говорят, ну и пусть все говорят. А тут вот какой-то внутренний барьер сломался. Вот. И я время от времени погружаюсь в изучение немецкого языка. Ну а потом как-то жизнь туда-сюда не получается, и как бы откладывая это в сторону. Вот. А так бы правда. Вот. Просто даже так, большое желание выучить немецкий язык. Вот. Ну, вот так. Как-то я, когда учился, ну, давно уже в университете, я также полюбил латинский язык. Вот. Сейчас как-то некоторые фразы знаю, там говорю, но он не разговорный язык латинский, поэтому. Вот так. Ну все. Я ответил на eine Frage. Хорошо. Я говорил, братья и сестры, вчера об этом, и я периодически буду к этой теме возвращаться. Я сейчас вам прочитаю одну фразу, ну, одни слова из книги «Наглядные уроки Христа». Там есть последняя глава «Встреча жениха». И давайте мы сейчас попробуем, я не дочитаю до конца, а вы попробуете закончить эту мысль. Ну, может быть, кто-то знает, тогда вы легко ее закончите. Ожидающие жениха должны сказать людям: «Вот Бог ваш». И дальше. «Последние лучи благодатного света, последняя весть милости к погибающему миру является откровением». Чего? Как вы думаете? Да. Является откровением его характера любви. Вы знаете, я иногда встречаю, И я таким был, я это знаю, я понимаю, я сейчас говорю это без всякого какого-то осуждения. Я встречаю моих братьев и сестер, которые строят свою веру на перепуге. Что я имею в виду? Я, как сейчас помню, в детстве, в нашей общине, братья, наверное, тогда моего возраста, как сейчас, выходили на перерыв, доставали из кармана вырезки из газет и читали: «Там-то случилось землетрясение или наводнение. Там-то еще что-то случилось». И они говорили: «Близко, при дверях». Все. И страх, да, ужасы какие начинаются. Поэтому нам надо напрячься и готовиться к встрече Иисуса. Но вы знаете, ведь по-настоящему мы сильнее всего мы ждем, и по-настоящему мы ждем тех, кого мы очень любим. Так или нет? Не тех, кого мы боимся, и встречи с кем мы боимся, а тех, кого мы очень любим. И я уверен, что адвентисты седьмого дня, почему они ожидают пришествия Иисуса Христа? Потому что они в Него влюблены. Они уже дождаться не могут этой встречи. Они ожидают не потому, что наводнение, не потому, что землетрясение. Да, это тоже каким-то образом напоминает нам о том, что этот мир не вечен, и что Христос все-таки придет и наведет порядок на этой земле. Но мы ждем Иисуса не потому, что мы переполнены. Он не хочет, чтобы мы ждали Его из-за того, что мы переполнены страхом. Он хочет, чтобы мы ждали Его, потому что мы переполнены любовью к Нему. И смотрите, как Елена Уайт говорит, о чем церковь ожидающих Иисуса, о чем она в первую очередь благовествует миру. Это не мои слова, а Его характере любви. Это последняя весть написана погибающему миру. Последняя весть погибающему миру – это откровение Его характера любви. И сейчас мы вместе с вами прочитаем слова тоже из свидетельств для церкви. Тоже об этом же, о наших отношениях, о нашей христианской жизни. Посмотрите, что происходит, когда Божья любовь касается нашего сердца. Давайте прочитаем вместе. «Когда небесный принцип вечной любви наполнит сердце, эта любовь будет течь живым потоком к другим людям, потому что любовь становится нашим принципом действия, изменяет наш характер, управляет душевными порывами, сдерживает страсти, усмиряет вражду, возвышает и облагораживает чувства». И я так бы хотел, чтобы вот этого в моей жизни было больше. В моей жизни у меня тоже есть люди, которых мне непросто принять. Они ведут себя вызывающе. Они трудные люди. Но когда я думаю об этом трудном человеке, и во мне возникает неприятие этого человека, Бог меня уже научил, когда я вижу в себе неприятие, я говорю: «Лисичный, у тебя проблема. У тебя проблема. Не у него проблема. У тебя проблема». Потому что вот этого трудного человека Господь любит не меньше, чем меня. Так или нет? И если я не могу его принять, если я не могу его переварить, это моя проблема. И я обращаюсь к этим словам, я говорю: «Господи, я хочу, чтобы вот такая любовь была в моей жизни, чтобы она усмиряла в моем сердце вражду, чтобы она возвышала и облагораживала мои чувства. Я этого хочу. Я надеюсь, вы тоже этого хотите. И сегодня мы больше будем говорить о практике. Вы видели, как называется тема «Трудная наука общения». И мы, конечно же, об этом можно говорить долго и много-много встреч, можно целый год об этом говорить. Поэтому мы сегодня только коснемся четырех основных моментов. Что нам необходимо для того, чтобы действительно у нас было с трудными людьми и не с трудными людьми конструктивное общение. Четыре основных момента у нас будет. Это первое – разобраться в себе. Второе – научиться молчать. Третье – научиться слушать. И только четвертое – научиться говорить. У нас, конечно, научиться, ну, мы сразу говорим, а потом все остальное. Но вот эта последовательность очень важна, особенно тогда, когда мы сталкиваемся со сложным человеком. Итак, разобраться в себе, что во мне происходит, почему я не могу принять этого человека. Научиться молчать, научиться слушать этого человека и реально слышать этого человека. И только тогда уже с ним разговаривать. Ну, а теперь давайте мы с вами посмотрим более подробно вот эти четыре основных момента. Итак, первое – разобраться в себе. Когда мы сталкиваемся с трудным человеком, который нас обижает, может быть, унижает, может быть, ведет себя неподобающим образом и просто раздражает нас, то, конечно же, мы в первую очередь думаем о нем, говорим о нем, и иногда мы очень далеко в этом заходим. Но первое, с чего нужно начать. Трудный человек, он, причиняя боль, обращает внимание на себя. И это так, мы сконцентрированы на нем. Но надо обратить внимание на то, что происходит с нами. У нас может быть минимум три таких позиции, да, реакции на этого трудного человека. Одна из них, и о ней мы чуть больше поговорим, она конструктивная. Две неконструктивные, деструктивные. Это самообвинение и обвинение других. Конструктивная позиция – это личная ответственность. Сейчас мы чуть об этих позициях поговорим. Знаете, иногда трудные люди, есть очень талантливые манипуляторы, которые умеют внушать нам чувство вины. И я встречал людей, которые из чувства вины попадали под очень серьезное влияние недобрых людей. Иногда это случается даже в семьях. Например, может быть, как бы, ну, бывает так, я просто для примера это говорю, но это реальная ситуация, которую я встречал. Мама не всегда хорошо вела себя с дочкой в детстве. Когда дочка стала подростком, она стала вспоминать маме вот эти трудные моменты, за которые мама уже попросила прощения у дочки, но она вспоминает маме эти трудные моменты из прошлого. Мама переживает огромное чувство вины, и эта дочь-подросток манипулирует матерью, как я не знаю, кем. То есть она, вспоминая прошлое, сейчас побуждает мать делать для нее покупки какие-то дорогие, то, что ей хочется. Вот. Она давит на чувство вины и требует от матери большой свободы, которая ей на этот период жизни как бы еще не нужна, эта свобода, и так далее. Вот. И поэтому, когда вы чувствуете, что вы строите отношения, и вы, ну, как бы вас попадаете в такие отношения, что этот человек внушает вам чувство вины, вы должны понимать, что с вами непорядок. То есть он это делает неправильно, но и с вами непорядок, потому что на чувстве вины отношения с другим человеком далеко не зайдут. Он просто вами будет манипулировать, разрушать вас и сам разрушаться, потому что у него никаких рамок не будет. Вторая позиция – это обвинение других. Это тоже, ну, даже, может быть, чаще встречается. Да? Когда мы попадаем в сложные отношения, мы начинаем обвинять другого человека. Мы видим негативные стороны у этого человека, и мы очень сильно погружаемся в это обвинение. Я часто привожу пример вот, и для одной, и для другой группы людей. Представьте себе вот, вы, вот эту историю из Библии, когда евреи в стане начали кусать змеи. Помните это, да? Но мы сейчас просто как бы вообразим. Вот, предположим, я и пастор Алексей, мы два еврея, которых укусила змея. У меня есть несколько вариантов реакции на рану. Я могу изучать свою рану, укус змеи, ужасаться тому, как у меня уже отекает нога от укуса змеи, читать книжки о том, как человек медленно и мучительно умирает, когда его укусила змея. Если я буду изучать свою рану от укуса змеи, я останусь живым? Нет. Вторая реакция – это изучать то, как искусала Алексея змея. Изучать его раны, тщательно классифицировать, описывать, и говорит, все, как его искусала змея, все, конец ему, он не выживет. Если я буду сосредоточен на ранах Алексея, меня же тоже змея укусила, я выживу? Нет. Еще один вариант. Меня укусила змея, и я занимаюсь классифицированием змей. Изучаю, описываю, какие змеи ползают по стану, как они шипят, больших, маленьких, черных, коричневых. Если я буду изучать змей, я выживу? Нет. Но вы понимаете, что есть люди, к сожалению, которые настолько в это погружаются, в изучение своих ран и оплакивание себя, в изучение ран других, недостатков других людей. Есть адвентисты, которые бродят по интернету и собирают весь оттуда негатив. Я встречал таких. Знаете, есть такая машина, бочка, которая откачивает нечистоты. Есть в Германии такие машины? Да? Так вот, этот бедный адвентист седьмого дня превращается в эту бочку, которая ездит по интернету и откачивает нечистоты. Классифицирует змей, масонов, там еще чего-нибудь. Сколько бы мы ни классифицировали, мы не выживем так. Выживали только те, кто смотрели на медного змея, так или нет? И вот это зрелая реакция. Вот то, что мы говорим, личная ответственность, когда я говорю себе, центр моей веры, центр моей жизни – центр моих чувств, центр моих мыслей, мой Господь Иисус Христос и больше никто. Я не позволю себе, чтобы грехи моего брата заполонили мою жизнь. или моей сестры, или мои грехи, или мое чувство вины. В центре моей веры Иисус и больше никто и ничто. Знаете, когда-то меня и мою маму очень обидел пастор. Он был горячий, очень, он яркий очень человек, он хороший человек, но очень такой вот горячий. И так обидел. Знаете, мы приходили на богослужение. Знаете, чем мы занимались? Мы внимательно смотрели, что пастор сделает не так. Или его семья. И потом, после богослужения, когда мы шли домой, о ком мы говорили? О нем. И о том, что он не так сказал, что он неправильно сделал, мы только говорили о нем. И я помню это место в Тюмени, ну вот в Сибири, где мы жили. Мы шли по дороге из церкви и снова говорили о том, какой он ужасный, какой он плохой, этот пастырь. И потом мы с мамой остановились и говорим: не, мы вообще откуда возвращаемся? Мы же с богослужения возвращаемся. И вы представляете, ведь какое это было безумие. Мы не поклонялись Христу там. Мы поклонялись недостаткам пастора. Потому что когда ты поклоняешься Иисусу Христу, ты говоришь о Нем. А когда ты поклоняешься недостаткам своего ближнего, ты говоришь о них. И мы сказали: все, мы больше не будем о нем говорить. Прошли 10 шагов. И снова о нем стали говорить. Знаете, есть такое русское высказывание. Иван, иди сюда, я медведя поймал. Так веди его сюда. Не могу, он меня держит. Так вот, знаете, иногда мы вот так, когда начинаем, ввязываемся в этот водоворот негатива, кажется, что мы сразу контролируем этот негатив. А потом он начинает этот негатив контролировать нас. И ты уже понимаешь, что тебе это не надо. Ты уже не хочешь думать об этом человеке. Ты уже хочешь куда-то сбежать от этих мыслей, а он у тебя вот здесь сидит и никуда не уходит. И я помню, как мы молились, мы просто взывали к Богу, чтобы он дал нам свободу от этого негатива, потому что мы поняли, что это разрушает нашу жизнь, разрушает наши отношения с Богом, что это не путь, это разрушительный, это сатанинский путь. И иногда Божьих детей на этом сатана ловит. Кто-то уходит в самообвинение и живет чувством вины, кто-то уходит в обвинение других. Но личная ответственность, вот эта зрелая позиция, она начинается тогда, когда ты говоришь, первое, с чего все начинается: «У меня проблема! У меня проблема! В мою голову залез мой трудный человек, и я не могу от него избавиться. Я уже не поклоняюсь Христу, я уже поклоняюсь этому человеку, я думаю о нем». Я говорю о нем, я переживаю негативные чувства, связанные с ним, настолько, что места Богу в моей жизни уже нет. Поэтому, когда вы столкнулись с трудным человеком, не спешите разбираться в его недостатках. Остановитесь и подумайте: а что с вами происходит? Почему вы так кипите? Почему вы так возмущены? Почему вам так хочется о нем много говорить? Что с вами происходит? И Интересно, один автор, Дэвид Бернс, он в книжке «Ругаться нельзя мириться», он делает такое наблюдение. Я заметил, что те, кто жаловался и обвинял во всем других людей, никогда не исправлялись. Они продолжали спорить и враждовать с ними независимо от любых стараний с моей стороны. Он психотерапевт. А те, кто стремился измениться сам, а не винить во всем других или изменять их, обычно творили чудеса со своими отношениями. Вот эти слова он, кстати, пишет о семьях. Они проводили очень большое обширное исследование. У них был вопрос, что на самом деле является по-настоящему разрушительным фактором для семьи. И они, несколько параметров было. Разный социальный уровень? Нет. Разные культуры? Нет. Разные религиозные взгляды? Нет. И еще целый ряд параметров. И вот он пришел к тому, что самое вот это средоточие, почему разрушаются семьи, это потому, что супруги не настроены на собственные изменения. Они настроены на то, чтобы бесконечно пытаться изменить другого и обвинять другого. На что еще нужно посмотреть? Когда кто-то нас раздражает, очень часто это связано с... Ну, остановитесь, может быть, у вас просто тяжелый день, вы, может быть, просто устали, да? У нас может быть разное эмоциональное и физическое состояние. И вы же знаете, да, когда вы очень устали, и, например, едете за рулем, и кто-то где-то не так там поехал, да, у вас вспышка раздражения, куда ты едешь, и так далее. Вот. Когда вы отдохнувшие, вы можете так не реагировать. Поэтому иногда усталость, недомогание или еще что-то приводит нас к тому, что окружающие раздражают. Поэтому это такой поверхностный уровень, конечно, но тоже так бывает. Дальше. Восприятие трудного человека, оно связано со всей историей нашей жизни. Все наше прошлое, все наши ошибки, застарелые конфликты – они предопределяют наше восприятие ситуации теперь. Но, к примеру, может быть, у кого-то из вас когда-то был, вы столкнулись, и, может быть, трудные отношения были с человеком, у которого была борода. И вы пришли и посмотрели лисичный с бородой. Ну, что от него возьмешь? Борода, все, понятно. Вполне возможно, что есть имена, которыми вы никогда не назвали бы своих детей. Не потому, что это некрасивые имена, а потому, что с этими именами связаны какие-то люди. Я помню, когда у меня родилась вторая дочь, я так неосторожно себя повел. Звоню своей маме и говорю: «Мам, поздравляю, у тебя внучка, вот родилась, мы ее хотим назвать Ася, Асей». Я маме это говорю, такая длинная пауза. И потом: «Что? Ася? Ни за что! У меня сейчас на квартире Ася живет. Ужасная женщина! Ни в коем случае не называй дочку Асей!» Понимаете, да? Ну, вот через призму человека какого-то мы воспринимаем даже имена. Поэтому иногда человек нас раздражает, он нам неприятен, потому что у нас есть определенный, как говорят, бэкграунд, у нас есть прошлое, через призму которого мы воспринимаем этого человека сейчас. Поэтому снова же, не спешите, остановитесь и задайте себе вопрос: что со мной происходит? Со мной что происходит? Почему мне этот человек так неприятен? Когда трудный человек встречается на нашем пути, крайне важно посмотреть на ситуацию по-новому, с разных точек зрения. Помните, что ваш взгляд на проблему не эталон. И в этом плане, когда у вас есть трудные люди, очень важны друзья, я об этом еще скажу потом, которые бы не поддерживали вас. Вы знаете, как это бывает у женщин? Ну, у мужчин тоже, но... И что, она тебе вот это сказала вот так, да? О, и как она могла? Да ты что? И тот, кто рассказывает, он думает, ой, какой же я несчастный. Действительно, он видит реакцию. Вот почему в семьи детей родители не должны лезть. Очень важны друзья, которые могут вам сказать, стоп, а ты уверен, что ты верно видишь? Друзья, которые могут помочь вам посмотреть на ситуацию с другой стороны, которые не будут подливать масло в огонь, а будут работать на примирение, на умиротворение вашего сердца, на здравую реакцию на какую-то трудную ситуацию, а не которые еще будут вас вот поддевать и давай, давай, давай. А ты ему вот так еще скажи, и еще вот так ему скажи. Это не здраво, такие друзья разрушают. Очень важно посмотреть по-новому. Я вам расскажу одну историю, которая у меня однажды была. Я начинал свое служение, был начинающим пастором в Сибири. У меня было несколько общин, и я приехал в одну общину проводить совет церкви в субботу вечером. Там была очень добрая, хорошая бабушка, я ее называл Баба Катя, кассир церкви. Ну, я был начинающим, и я не уверен еще был в себе. И вот я провожу совет, и эта Баба Катя так время от времени на меня из-под лобья так раз посмотрит. Я на нее. И во время совета она на меня так раз. Я на нее. Мы за совет друг другу слова не сказали. Вообще ни одного слова не сказали. Я все время думал, что ж я не так говорю, чего она на меня так смотрит? Свет закончился, я уехал домой, и на следующую неделю, ну, через неделю, в субботу я снова приехал, говорят, Баба Катя заболела. Я посетил ее, она рассказала там про свою болезнь, рассказала, что кто-то ее в церкви обидел, и потом она мне говорит, и ты, Саша, прошлую субботу на меня так смотрел? Я говорю, так это ж вы на меня смотрели. Вы понимаете, на взглядах может вражда возникнуть. И ты будешь уверен, что человек к тебе враждебно настроен. А у него даже и мысли не было. Поэтому очень важно посмотреть на ситуацию по-новому. Очень важно, когда человек скажет, стоп, а ты уверен, что эта сестра против тебя что-то имеет? Может быть, ты ошибаешься, может быть, она просто так смотрела, может, она просто уставшая была и так смотрела. Поэтому не спешите делать выводы о другом человеке. Не спешите. И самое первое, не пытайтесь разобраться в нем, а иногда еще ж додумываем. И как начинаем додумывать, то столько у себя вот тут накрутим. Первое – это перед лицом Божьим понять, что со мной происходит. И я вам скажу одну очень важную такую тестовую вещь. Если вы чувствуете, что ситуация заводит вас настолько, возмущает, да, вас настолько, что вы не можете быть сосредоточены на Христе, что вы открываете Библию, пытаетесь читать, а думаете о том человеке, значит, с вами непорядок. Значит, вы не там. Даже если вам кажется, что на 200% вы правы. Если вы не можете нормально молиться, если вы не можете нормально читать Писание, если ваши мысли уходят от сосредоточенности на Христе, значит, у вас проблема. Каким бы проблемой в нем ни был другой человек, у вас проблема. И это надо сразу же признать. Следующее. Нам надо научиться молчать. Сколько я встречал в жизни людей, и сам таким бываю, мы заводимся с полоборота. Знаете, оно как будто зудит. Душа чешется, и надо почесать ее словами. И у нас появляется чесотка языка. У нас нет зазора между чувством и словом. Вот тут у меня возникло, и я тебе сейчас как скажу, то мало не покажется. А помолчать? Что сразу говорить? Потом же наговорим столько, что ходим полгода каемся. И самое главное, когда ты так наговоришь, а ему хоть бы что, мы говорим, ну как горохом об стенку. Я ему, я ей, а они никак. Так ты помолчи, сразу подумай, пусть твое слово из сердца спокойного изойдет, а не из сердца возмущенного. Молчание необходимо для того, чтобы сердце пришло в порядок. Послушайте, когда наши слова исторгаются из кипящего и возмущенного сердца, они никогда не достигают цели. Поэтому самое первое – научиться молчать, особенно в конфликтных ситуациях и особенно тогда, когда очень хочется говорить. Но есть разрушительное молчание. И вы все знаете в той или иной мере, что такое разрушительное молчание. У Цицерона есть такое на латинском языке высказывание «cum tacent clamant» – «когда молчат, кричат». То есть молчание – кричащее молчание, оно разрушительное молчание, деструктивное молчание. Часто оно работает в семьях, и иногда им страдают женщины. Примерно оно выглядит так. Я с тобой не разговариваю. И муж приходит домой, видит спину своей жены, молчащей жены. Но эта спина молчащей жены ему столько говорит, смешно, да? Да. Но иногда и мужья говорят: а ты со мной, и я с тобой не разговариваю. И все. И двое берут обет молчания. Ходят, молчат. День молчат, два молчат, мы не разговариваем, все. Страдают, тут-то столько разговоров в голове в это время проходит. Такие диалоги проходят в голове. Тут-то молчат, а тут... Что бы я ему сказала? Как бы ему сказала? А он такой, а еще и молчит. Ну и все остальное, да? А потом, кто первый заговорил, тот и проиграл, потому что унизился. Значит, мое сверху, ты первый заговорил. А, во! Это разрушительное молчание. я не о том молчании говорю. Вот это разрушительное молчание, смотрите, к чему оно приводит. Проблема не исчезает, и наши чувства не исцеляются. Кто проходил через это разрушительное молчание, вы же знаете, ходишь внутри, страдаешь, тебе же нехорошо, мира никакого нет. Хотя бы вроде бы молчишь. Негативные чувства не покидают нас, продолжают терзать нашу душу. И они настолько завладевают нами, что мы даже чем-то толковым заняться не можем. Ты все время думаешь о своем обидчике. Он у тебя из головы не идет, хотя ты молчишь. Это не то молчание. Созидательное молчание. Мы знаем, что это за молчание. Оно рождается тогда, когда ты любишь. И вы знаете, да, что иногда бывают моменты с любимым человеком. Ты можешь сидеть, ничего не говорить. И это настолько наполненное смыслом, близостью молчание, что кажется, что если ты сейчас скажешь слово, то оно будет лишним, оно не сможет выразить то, что ты сейчас испытываешь. Такое молчание, такому молчанию нужно учиться. Такое молчание, такому молчанию мы учимся в отношениях с Богом. Сейчас я несколько моментов вам скажу. Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом через слова. Если между нами нет глубины молчания, слова почти ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два человека встречаются взаимно именно в молчании, за пределами всякого словесного выражения. Вы знаете, с годами у меня появилась такая практика, когда я оказываюсь между двумя конфликтующими сторонами. Я слышу, как люди много друг другу говорят правильных слов. И ты слушаешь одну сторону – правы. Слушаешь другую сторону – правы. И ты понимаешь, что это бесконечное выяснение правоты ни к чему не приводит. Я стал просить людей, давайте мы сейчас просто встанем на колени. Мы не будем ничего выяснять. Мы не будем ничего друг другу доказывать. Мы будем учиться слушать Бога в молчании. Мы будем приносить свое сердце, может быть, страдающее от боли, от непонимания. Мы будем приносить свое сердце Господу. Давайте помолчим. Не надо много говорить. Особенно, когда вы чувствуете, что вы упираетесь в стену непонимания. Это первый признак того, что нужно замолчать. Но только не вот этим разрушительным молчанием. Я тебя знать не знаю, я с тобой не разговариваю, да? А замолчать для того, чтобы услышать сердце свое и сердце того человека, который рядом с тобой, твоего трудного человека. Вы же знаете, что именно в тишине лучше всего слышно. А иногда мы настолько переполнены внутренним шумом, что мы не способны услышать ни себя, ни человека, который рядом с нами. Поэтому в каких-то трудных диалогах, в трудных конфликтных ситуациях не спешите друг другу доказывать свою правду. Вы можете не услышать друг друга, вы можете часами выяснять свою правду и так ни к чему не прийти. Если вы чувствуете, что вы упираетесь в такой тупик, это первый показатель. Стоп! Время для молчания. Время для молитвы, чтобы Бог в этом молчании дал тебе услышать твое сердце и, может быть, сказал, смотри, сколько у тебя гордыни и самомнения, которые не позволяют тебе в твоей правде услышать брата или сестру. И, может быть, в этом молчании и молитве Бог даст тебе услышать сердце того человека. Мы так сильно надеемся на слова. А Бог нас учит, послушайте, не все словами решается. Следующее. Научиться слушать. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Иногда я встречаюсь с людьми, которые любят Библию, читают Библию, но мне кажется, что они этот текст читают наоборот. Скор на гнев, скор на слова и необычайно медленно слышание. Наша жизнь представляет собой не что иное, как борьбу за возможность быть услышанными другими людьми. Нам важно, чтобы нас слышали. Умение слушать – это отличный подарок. Его приятно просить и дарить, и получать. Слышать – это значит погружаться в реальность говорящего. Очень много проблем у нас, потому что мы не слышим друг друга. Не, мы вроде бы слышим слова, и мы думаем, что мы услышали другого человека. Но за словами есть еще много чего. И это мы сердце другого человека часто не слышим. Мы не понимаем, из какого сердца сказаны эти слова. Почему он так говорит? Почему он так думает? Может быть, трудные люди совершают с нашей точки зрения абсолютно поступки глупые. Но для них, с их позиции, это может казаться очень даже мудрым. Если мы хотим победить трудного человека, нам нужно проникнуть в него мир и понять его. Слушать, чтобы понять другого человека. А иногда надо часами слушать для того, чтобы понять другого человека. Многие люди в семьях живут годами и не слышат друг друга. Они разговаривают, они общаются, а потом выясняется, что они не слышат друг друга. Есть такой американский фильм «Хороший мальчик». Там рассказывается история, в общем, в одной благополучной американской семье рос сын. Они его кормили, они с ним общались, одевали, они учили в школе, он поступил в хороший университет. И потом в какой-то момент пришел на занятие, перестрелял всю группу и застрелился сам. И, в общем-то, фильм не об этом событии, как этот парнишка стрелял в людей, а о том, что переживают отец и мать после. Фильм об этом, об их переживаниях после этого события. И вдруг они узнают, что они не знали своего сына. Они как родители все для него делали. Они вроде бы общались с ним, но они не знали его сердца, потому что на самом деле они никогда его по-нормальному не могли услышать. И многие родители не слышат своих детей. И мы в церкви очень часто не слышим друг друга. Мы реагируем только на поверхность слов и все. А сердце не слышим. А ведь каждому из нас так хочется, чтобы нас поняли, сердце наше поняли. Иногда очень трудно то, что у тебя на сердце, адекватно выразить словами. И часто, когда я консультирую семьи, я слышу типичный упрек: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь». Говорят 2 часа, итог разговора 2-часового: «Ты меня не услышал, ты меня не понимаешь». И мы в такие моменты понимаем, что слышание – это что-то большее, чем просто слышание слов. Но если вы слушаете другого человека, у вас есть больше шансов, что и вас будут слушать. Если вы другого с уважением слушаете, то есть шанс, что и он вас с уважением будет слушать. Если у вас изначальная реакция: «Да что от тебя-то можно услышать? Знаю я, что ты сейчас скажешь». Ну и на вас такая реакция будет. Сейчас я хочу прочитать вам достаточно длинную цитату из немецкого богослова Дитриха Бонхофера. Мне очень нравятся эти слова. Вообще у него есть замечательная книжка «Жить вместе». И он там интересно пишет, ну, он говорит, какие служения есть в церкви? Ну, это я так, к слову. Он говорит, самое первое служение в христианской общине – это научиться держать язык за зубами. И он говорит, там, где язык приучают к порядку, там уже, говорит, начинаются в той общине, начинаются позитивные изменения. Я так был удивлен, когда первый раз прочитал. Я думал, первое служение, там, миссионерское, он скажет, там, или там служение за кафедрой. Он сказал, первое служение – это держать язык за зубами. Ну, это так. Если захотите, когда-нибудь ее прочитаете. Она небольшая книжечка, очень... Очень неплохие мысли там есть. Вот что он пишет. Многие люди хотят, чтобы их слушали, но не видят этого стремления у христиан, поскольку христиане говорят там, где должны были бы слушать. Но если кто-то не может слушать своего брата, тот скоро не будет слушать и Бога. Он и перед Богом будет говорить только сам. Здесь начинается смерть духовной жизни, и в конце концов остается лишь духовная болтовня, высокомерное отношение к другим, перемежающиеся набожными словами. Дальше. Не умеющий, это он дальше пишет, не умеющий долго и терпеливо выслушивать, будет и говорить мимо своего собеседника, сам того не замечая. Тот, кто думает, что его время слишком драгоценно, чтобы тратить его на слушание, в действительности никогда не найдет времени ни для Бога, ни для брата. Его всегда будет интересовать только он сам, его собственные слова. И вот последние слова мне очень нравятся. Смотрите, что он пишет. Мы должны слушать Божьим слухом, чтобы научиться говорить Божьими словами. А как научиться Божьим слухом слушать? Вот когда ты выносишь брата или сестру, который тебе не нравится, в сердце, в молитве, вот тогда ты сможешь его научиться слушать Божьим слухом. И до тех пор, пока ты не вымолишь у Господа своего брата или сестру, которые тебе не нравятся, и до тех пор, пока Господь не даст тебе любовь к этому человеку, ты не сможешь его услышать Божьим слухом. Ты только будешь думать, что ты его слышишь. У Августина есть потрясающие слова. В истину нельзя проникнуть иначе, чем через любовь. В истину другого человека, в истинное состояние другого человека нельзя проникнуть иначе, чем через любовь. И, может быть, надо очень много молиться, прежде чем ты скажешь хоть одно слово. Я прошлым летом проводил в Миннеаполисе евангельскую программу, и там приходила одна большая семья, они не адвентисты, у них какое-то отдельное течение, но они празднуют субботу, не едят свинину, но они вообще не адвентисты. И они не признают Троицу. Они пригласили меня к себе вечером на ужин, и говорят, ну, мы очень хорошо провели время, очень открытые, очень добрые, очень посвященные люди. И так в конце этой нашей встречи вечером они говорят, ну, а вот как вот в отношении триединства ты? Мы можем сейчас с тобой начать обсуждать эту тему? Я им говорю, и это я говорю, я в этом, ну, я так живу, я так в этом уверен. Я говорю, давайте так договоримся. день поста и молитвы, один час разговариваем. А потом снова идем, день поста и молитвы. А потом один час разговариваем. Вы же знаете, как часто в богословских дебатах люди не замечают, в доктринальных дебатах люди не замечают, мы не замечаем, как наше «я» начинает брать над нами верх. Нам кажется, что мы боремся за правду, но на самом деле мы боремся за свое эго. И для того, чтобы этого не было, если мы действительно хотим найти истину и правду Божию, и быть покорными Божьему Духу в период обсуждения каких-то очень сложных вопросов, то на один час разговора надо день поста и молитвы. А у нас как часто бывает? Давайте быстренько помолимся и начнем. Быстренько помолились и на 6 часов как зарядили. И после этих 6 часов уходят и думают, а что это было? К чему мы пришли? А ни к чему не пришли. Хотите правду Божию? Пост и молитва. И при том так, чтобы сердце было чисто, чтобы ты пришел на эту встречу, там, да, на какую-то сложную, с трудным человеком, чтобы у тебя не было твоего эгоизма, чтобы сердце твое было наполнено любовью и желанием услышать другого. А иначе порядка не будет. До второго пришествия будем выяснять отношения. Христос будет идти, а мы будем говорить, я тебе еще не все сказал. Не, я имею в виду не брату сказал. Учитесь слушать Бога. Мне очень нравятся вот эти слова из книги «Желания веков». Послушайте, с этого все начинается. У кого этого нет, тот не может и ближнего нормально услышать. Каждый должен на личном опыте познавать волю Бога. Каждый должен услышать, что Он говорит его сердцу. Бог говорит твоему сердцу. Когда умолкают все голоса, и мы в безмолвии души стоим перед Ним, мы можем яснее различить голос Бога. Если ты не знаешь, что значит перед Богом стоять в безмолвии души, то как ты можешь слушать своего ближнего? Он говорит нам, остановитесь и познайте, что я Бог. Только так мы можем обрести истинный покой, когда в безмолвии души ты стоишь для того, чтобы услышать Бога. Это желание веков. И вот когда так происходит, тогда ты можешь мысли понять другого человека, ты можешь понять, почему он так думает. Ты можешь понять, почему он так чувствует. И слушая другого, даже тогда, когда его взгляды тебе кажутся трудными, неправильными, ты сможешь проявлять к нему теплоту, уважение и любовь. Ты сможешь понять, почему он так думает, понять его мысли. Ты сможешь понять его чувства. И ты можешь не отвергать этого человека, даже если он четырежды неправ. Не отвергать его, а проявляй к нему теплоту, уважение и любовь. Послушайте, как слушает Иисус. Ведь это наш образец, да? Я очень люблю эти слова из наглядных уроков Христа. Его слух чуток к воплю измученной души. Вот он так слушает меня и вас. Самый первый порыв сердца к Богу уже известен ему. Вот как он слушает нас. Не бывает ни одной молитвы, как бы робко она ни была произнесена, ни одной слезы, как бы тайно она ни была пролита, ни одного движения к Богу, каким бы слабым оно ни было, без того, чтобы Дух Божий не поспешил навстречу. Еще до того, как молитва была произнесена, или стремление вашего сердца будет осознано вами, Христос посылает еще большую благодать навстречу той, которая действует в душе человека. Такой у нас Бог. Поэтому, когда мы говорим, что мы призваны слушать друг друга, то это не просто так, потому что Бог такой. Он меня так слушает. Понимаете? И Он хочет, чтобы мы учились так друг друга слушать, чтобы мы откликались на движение сердца друг друга, чтобы мы были чуткими друг к другу, чтобы мы, приходя в субботу на богослужение, прислушивались к другому. Может, у него на сердце плохо. Может, у него была тяжелая неделя. Мы же не знаем, что было с нашим братом или сестрой. И вот так откликаться на другого. Так как Господь откликается на меня, не на вас. У нас такой Бог, чутко слушающий наше сердце. Ну и последнее, научиться общаться. Это самое последнее, говорить. Есть несколько моментов, которые нам надо знать. Первое, это обезоруживающие приемы. Слушайте, когда на вас нападает кто-то, не надо спешить защищаться. Вот смотрите, жена говорит мужу: «Ты упрямый!» Муж говорит: «Нет, я не упрямый!» И что он этим подтверждает? Что он упрямый. Но если вам говорят: «Ты вот такой», скажи: «Ну, знаешь, может быть, действительно, я такой, я же где-то чего-то не замечаю за собой. Помоги мне это увидеть, где я проявил свое упрямство». Мы же сразу встаем в стойку. И все, и начинается словесная драка. Не спешите защищаться. Скажите: «Да, может быть, действительно, у меня это есть, я, может быть, не замечаю». И как только вы так говорите, вы обезоруживаете человека. Человек набрасывается на вас, он хочет драться, ну, словесно драться, а вы не деретесь. И у него, и он все, он теряет весь свой пыл. Поэтому не надо защищаться. Сопереживайте. Поймите, что человек, который на вас нападает, может быть, у него действительно сегодня был очень трудный день. Попытайтесь понять этого человека, почему он себя так ведет, и выразите ему сочувствие. Может быть, ты себя... Вот вы приходите домой, и ваша жена на вас... Знаете, как это? Не знаю, на немецком это есть там. Как баба-яга в ступе, в метле летает по дому, да? И вы понимаете все. Сегодня будет веселый вечер. Но если она себя так ведет, ваша жена, ну, может быть, у нее тяжелый день был, ну, посочувствуйте ей. Не бросайтесь защищаться, не начинайте скандалить в ответ на ее злые слова. Просто посочувствуйте ей. Дальше. Задайте ей вопрос. Что-то сегодня не так. Пусть этот вопрос выразит ваше участие в жизни человека. Не вопрос такой, типа: «Что тебя сегодня укусило?» Ну, когда вы такой вопрос зададите, то вы еще больше получите. Не надо ввязываться в драку, даже тогда, когда вам драку навязывают. Не надо ввязываться в драку. Мы так легко ввязываемся в драку. Не надо, вы ничего не добьетесь. Дальше. Очень важно Формулировка «я чувствую». Очень часто, когда мы выясняем отношения, мы говорим: «Ты всегда такой! Ты всегда так себя ведешь! Ты такой! Ты такая!» И когда мы начинаем так отвечать, это мешает человеку принять то, что мы говорим. Когда я говорю «я чувствую», ты знаешь, когда ты это делаешь, мне так больно. Смотрите, я могу так сказать. А я могу сказать так: ты вообще ужасный человек, ты всегда это делаешь. Выразите человеку свои чувства, что вы чувствуете. Расскажите о том, что вы переживаете. Ну и обязательно должно быть поглаживание. Послушайте, в любой самой сложной, конфликтной ситуации попытайтесь сказать человеку, который, может быть, вам очень не нравится, попытайтесь сказать пару добрых слов. Дорогая, ты такая умничка. Ты вот сегодня такой вкусный ужин приготовила. К примеру. Даже если эта ваша умничка выносит вам мозг и не заносит его обратно. Скажите ей пару добрых слов. Знаете, моя бабушка говорила, я запомнил это, даже, по-моему, бабушка моя говорила. Она всегда говорила: доброе слово и скотине приятно. И даже если ваш человек ведет себя как это самое, ну скажите ему пару добрых слов, от сердца скажите ему добрые слова. Но вас же не убудет от этого. Но зачем всегда жестокими словами отвечать на жестокие слова? От этого же лучше не становится, вы же знаете. Отвечать претензиями на претензии, нападением на нападение, обвинением на обвинение. Мы же ситуацию не улучшаем. Доброе слово и скотине приятно. Учитесь даже трудным людям говорить добрые слова. Ну и все. Теперь последнее. Еще одни слова из Эллен Уайт. Мы с любви начали, любовью и закончим. Тоже очень нравятся мне эти слова. Любовь Христа глубока и искренна, она течет подобно неудержимому потоку ко всем, кто примет ее. Его любви нет места эгоизму. Если эта небесная любовь является принципом, неизменно пребывающим в нашем сердце, она обнаружит себя не только перед самыми дорогими и близкими, но и перед всеми, кто приходит с нами в соприкосновение. Она побудет нас оказывать небольшие знаки внимания, делать уступки, совершать добрые дела, говорить нежные, искренние, ободряющие слова. Она побудет нас сочувствовать тем, чьи сердца жаждут сочувствия. Я так хочу, чтобы в моей жизни вот этого было много. В церкви я хочу, чтобы вот эта любовь господствовала, вот такая любовь. В семьях. Чтобы мы могли вот эту любовь являть окружающему нас миру. Нет ничего более привлекательного для окружающего мира, чем вот эта любовь. И ничто людей не привлечет так в церковь, как явление вот такой любви церковью Божией. Но это не от нас. Ее невозможно выдавить из себя, как зубную пасту из тюбика. Это дар Божий. И об этом даре мы можем просить, осознавая свою нужду. Поэтому давайте сейчас попросим, чтобы эта любовь во всей полноте была в нашей жизни. Помолимся. Отче, Научи нас любить ближних наших. Научи нас, Господи, по-настоящему простить, принять и любить так, как Ты, врагов наших. Убери, Господи, из сердца нашего отчуждение, неприятие, раздражение, которые стоят между нами и между нашими братьями и сестрами. Наполни нас, Господи, вот этой любовью, которая не от нас, а от Тебя. Мы молим, Господи, чтобы полнота вот этой любви была в семьях наших, между супругами, между родителями и детьми. Мы молим Тебя, Господи, чтобы полнота этой любви была в церкви нашей, чтобы она переливалась через край, чтобы люди видели эту любовь, чтобы она привлекала их к Тебе. Боже, мы сейчас стоим перед Тобой в нищете нашего сердца. Нам некуда идти. Мы не можем это сделать сами с собой, но это с нами можешь сделать Ты по великой милости и благодати Твоей. И поэтому, Господи, сотвори это самое великое чудо в нашей жизни. Наполни сердце наше полнотой Твоей небесной любви во имя Иисуса Христа. Аминь.